«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. На этой неделе продолжились следственные действия по делу о событиях 6 мая на Болотной площади. И тема нашей передачи «Болотное дело набирает обороты». Наш гость Илья Яшин, член Политсовета Демократического движения «Солидарность» и член Координационного совета оппозиции. Добрый вечер, Илья.
Добрый вечер.
Вот какие следственные действия коснулись на этой неделе лично вас?
Ну, в понедельник было судебное заседание в Басманном суде, где рассматривался вопрос о возвращении мне тех денежных средств, которые следователи и сотрудники полиции изъяли, когда проходили обыски по всей Москве. Это случилось еще 11 июня. Тогда, как вы помните, у десятков политических активистов и лидеров оппозиции прошли обыски. У меня эти обыски проходили такой особой изюминкой. В тот момент, когда я был доставлен на обыск к родителям, следователи выломали дверь в моей съемной квартире, где я живу последние несколько лет, и выгребли буквально все ценное, что там нашли, и компьютеры, и документы, и всю наличность, которая была обнаружена в квартире, все забрали. Я пытался через суд, вот уже спустя там много месяцев, эти деньги вернуть, потому что, на мой взгляд, их удерживают совершенно незаконно. Причем даже еще в октябре мы добились удовлетворения ходатайства о возвращении денег. 4 месяца не возвращали вопреки собственному решению следователя. Спустя 4 месяца отменили собственное постановление с версией о том, что эти деньги мог дать мне Гиви Таргамадзе на то, для того, чтобы я организовал на эти там несчастные 450 тысяч рублей массовые беспорядки в России.
А вы знакомы с Таргамадзе?
Я услышал о Таргамадзе впервые, когда в эфире НТВ был продемонстрирован фильм «Анатомия протеста». О том, что существует некий грузинский политик Таргамадзе, я вот раньше даже, честно говоря, не знал. Никогда в жизни его не видел. И поэтому у меня, откровенно говоря, вызывает недоумение такая нелепая версия следствия, откуда были, собственно, получены эти деньги. Хотя на все вопросы там, да, о том, откуда я взял эти деньги, почему там они хранились у меня дома, я отвечал в ходе допросов. И, тем не менее, следователи заявили, что они в суде заявили, что они оценивают критически мои показания, считают, что мне их все-таки мог дать Таргамадзе. Ну, а мог и не дать. Поэтому вот пока длится следствие, они считают, что вправе удерживать эти деньги столько, сколько считают нужным.
И во вторник вы стали фигурантом уже в другом качестве.
Во вторник меня вызвали в Следственный комитет. Сразу после суда, на следующий день, я прибыл в Следственный комитет для того, чтобы быть допрошенным уже в качестве свидетеля по другому уголовному делу, которое, ну, отчасти связано с болотным делом и с делом анатомии протеста. Это дело, которое одно из многих дел, которое возбуждено против Леонида Развожаева. В этот раз его обвиняют в том, что он оклеветал следователей, и в том, что его якобы похитили на территории Украины, где он просил политического убежища, и доставили в Брянск, где подвергали там психологическому воздействию для того, чтобы он написал явку с повинной. Меня почему-то решили допросить в качестве свидетеля по этому делу, хотя я, в общем, непонятно, что я мог, собственно, засвидетельствовать. Да, я не был на Украине, я не был в Брянске, я не присутствовал в суде, где Развожаев, собственно, опознал одного из следователей, который, по версии Развожаева, участвовал в этом самом похищении. Как выяснилось, следователи возмутились, в общем, предъявили мне совершенно недвусмысленно претензии в связи с тем, что я упомянул одного из следователей по болотному делу, вот того самого, которого опознал Развожаев, в контексте списка Магнитского. Я говорил о том, что все следователи, в принципе, которые участвуют в политических процессах, политических делах, должны быть внесены, в конце концов, в список Магнитского. В частности, это касается вот того самого следователя Плешивцева, которого Леонид Развожаев опознал как одного из участников своего похищения. Я считаю, что против этих людей на международном уровне должны применяться визовые санкции, должны быть заблокированы их международные экономические активы. И, судя по всему, смысл допроса заключался в том, чтобы оказать на меня давление, с тем, чтобы таких заявлений впредь не делал. В том, чтобы, прежде чем там назвать фамилию следователя в контексте списка Магнитского, я там несколько раз подумал, они вызовут ли меня на очередной допрос. Ну, я не исключаю, что, в конце концов, может быть предпринята попытка сфабриковать уголовное дело по клевете, для того, чтобы вот еще больше там оказать на меня давление, чтобы ограничить меня там в передвижениях, там взять подписку о невыезде там и так далее.
А в чем разница процессуального статуса вашего и, предположим, Сергея Удальцова или Алексея Навального по делу о 6 мая?
Ну, Сергей Удальцов, насколько я знаю, подозреваемый, ему предъявлено обвинение, и он находится под домашним арестом. Это гораздо более серьезный такой, в кавычках, статус. Сергею Удальцову предъявлено, сформулировано официально вполне конкретные претензии, которые он должен будет отбивать в суде. Я ему желаю в этом успехов, потому что у меня не вызывает сомнений в том, что все это следствие, все это уголовное дело носит характер политического заказа. Ко мне, по большому счету, официально никаких претензий до сих пор не предъявлено. Я до сих пор нахожусь в качестве свидетеля, и все претензии, которые следствие ко мне предъявляет, все обвинения, которые следствие мне предъявляет, они носят совершенно неформальный характер и фигурируют в основном в пресс-релизах Следственного комитета. Это вообще ничего, да, то есть пока вот все это не сложилось в какую-то картину и не легло в обвинительное заключение, все это пустые разговоры. Хотя прошло уже много времени, у следователей было достаточно времени для того, чтобы проверить, откуда я там получил эти несчастные 450 тысяч рублей, которые я хранил дома, что я делал там накануне 6 мая, что я делал 6 мая, с кем я контактировал, с кем я не контактировал. У следствия было достаточно времени для того, чтобы обозначить мою виновность или невиновность. И судя по тому, что до сих пор никаких претензий не предъявлено, я остаюсь в качестве свидетеля, ну, дело идет как-то ни шатко, ни валко. Все-таки сложно найти черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет.
А какова ваша версия событий 6 мая?
Моя версия событий очень простая. Она заключается в том, что власти спровоцировали столкновение с полицией для того, чтобы дискредитировать оппозицию, представить своих оппонентов в качестве погромщиков. Но на практике любой человек, который будет судить о происходящем на Болотной площади не по новостям государственного телевидения, попытается провести чуть более глубокий анализ, убедиться в том, что уж если были преступники на Болотной площади, то в основном они представляли сотрудников правоохранительных органов, тех ОМОНовцев, которые били безоружных людей дубинами, кулаками по лицу, калечили людей, там сотни людей были вынуждены обратиться за медицинской помощью после событий на Болотной площади. И, на мой взгляд, имело место такая грандиозная провокация с целью начать большой политический процесс против лидеров и основных активистов оппозиции.
Да, это и есть тема нашей беседы. Болотное дело набирает обороты. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. Наш гость Илья Яшин, член демократического движения «Солидарность», его политсовета и член Координационного совета оппозиции.
Что для вас атеизм?
Атеизм – это серфинг. Да? И для того, чтобы наслаждаться этим серфингом, необходимы волны.
Вы противостоите Богу или людям?
РПЦ начала шествие уже по стране, как по захваченной деревушке ходили гитлеровцы. Вот тут, конечно, захотелось попадаться.
Суббота в 17 часов. Александр Невзоров в программе «С христианской точки зрения».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что тема нашей сегодняшней программы «Болотное дело набирает обороты». Наш гость Илья Яшин. А сколько сейчас уже людей арестовано по Болотному? Ну, задержано так.
Если не ошибаюсь, задержано 15 человек. Всего фигурантов 21. Это те люди, которым либо предъявлены обвинения, либо они находятся в статусе подозреваемых, там, ознакомливаются там, с обвинением там, и так далее. Всего 21 фигурант, но, судя по всему, к сожалению, этим дело не ограничится. И в этом году уже два человека было арестовано. Это Гущин и Марголин, оппозиционные активисты. Прокурор Кольчук, который курирует, скажем так, болотное дело и ходит на все суды, он совершенно недвусмысленно в коридоре суда, пока ожидались приговоры, постановление суда о продлении арестов, говорил мне в присутствии журналистов о том, что не переживайте, не беспокойтесь, это не последние аресты, будут еще и другие. Ну и, судя по всему, не лукавил, потому что есть ощущение, что сейчас такое второе дыхание появилось у болотного дела, начались новые аресты, следствие активизировалось. Вот буквально вчера прошли новые обыски у оппозиционных активистов в Петербурге, у Андрея Пивоварова, одного из лидеров питерской оппозиции, у Натальи Грязневич, активистки петербургской оппозиции. И были проведены с ними допросы. Но, к счастью, вчера обошлось без арестов, оба остались на свободе. Но, тем не менее, в Москву приезжали следователи, в Петербург приезжали следователи, которые вот работают в этой большой следственной группе в Москве. И не хочется быть таким плохим предсказателем, но я боюсь, что это не последние аресты, не последние задержания, не последние обыски.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер, меня слышно?
Да-да-да, ваш вопрос, Илья Яшин.
Илья Ефимович, Москва. Я хотел Илье задать вопрос. Он ведет жизнь практически профессионального революционера и говорит о том, что власти хотят его психологически запугать. Но ведь он сам понимает, что это невозможно. Может быть, еще какая-то цель у власти вызвать вас на эти допросы? И вот я хотел вас спросить, Илья, а они, их отношение к тому, что вы в Координационном совете оппозиции, по этому поводу были вопросы? Спасибо.
Ну, понимаете, давление на там, активистов, на лидеров оппозиции преследует цель запугать не только их, но и тех людей, которые являются их сторонниками, которые участвуют в оппозиционных демонстрациях и там, выходят на митинги там, и так далее. Люди прекрасно понимают, что любой может оказаться на месте тех вот ребят, которые сейчас сидят по болотному делу, на моем месте, там, на месте любого из фигурантов всех этих политических уголовных процессов. Но я не считаю, что я веду жизнь профессионального революционера. Я ни от кого не прячусь, я не живу в подполье, я не надеваю маски, там, да, я не прячусь в лесах, не партизаню. Я веду нормальную человеческую жизнь. Я пытаюсь жить так, как будто в России существует правовое государство. Я апеллирую к следствию через судебные инстанции, я делаю политические заявления, я, когда это возможно, участвую в выборах либо в качестве кандидата, либо в качестве там, агитатора. И я как раз пытаюсь жить так, как будто в стране существует конституция, работают законы. И мне кажется, это правильно. Мне кажется, мы всеми своими действиями должны пытаться заставить власть уважать конституцию и жить по закону. Что касается Координационного совета оппозиции, то его деятельность вызывает явное раздражение у следствия. И вот на последнем допросе мне демонстрировали там, вырезки из последнего заседания Координационного совета, из которого я сделал вывод о том, что следователи каждое заседание Координационного совета внимательно изучают, просматривают все эти многочасовые выступления и пытаются найти хоть что-то, к чему можно придраться, из чего можно там слепить уголовное дело, что, на мой взгляд, однозначно характеризует следствие как политически мотивированное. Ну, что в самом деле, у следователей нечем больше, следователям больше нечем заняться, кроме как сидеть и просматривать там 5-6 часов заседания Координационного совета, слушать, что там Навальный сказал, что там Удальцов сказал, что им ответила там Ксения Собчак. Вот что в этом заключается смысл следствия? На мой взгляд, Следственный комитет превратился в, по сути, в политическую полицию, такую в царскую охранку, которая занимается в основном преследованием политических оппонентов власти. И, ну, то есть это такое же общее место, и доказывать здесь даже что-то особо уже не нужно.
А эти стенограммы выложены как-то в общедоступном месте?
Да, видеоматериалы, стенограммы публикуются. Координационный совет – это не какой-то там реввоенсовет, да, это открытый политический орган, заседание которого напрямую транслируется, в прямом эфире транслируется в интернет. Любой человек может посмотреть. Мы, опять же, ни от кого не прячемся и не считаем себя партизанским отрядом. Мы пытаемся создать открытую публичную площадку для того, чтобы сформулировать некие там новые параметры политической системы. Вообще, одна из ключевых задач Координационного совета – предложить обществу, государству политическую реформу, в которой мы все заинтересованы. Это то, чего мы добиваемся. Мы не добиваемся государственного переворота, мы не хотим организовать вооруженное восстание. Мы хотим, чтобы в стране прошла политическая реформа, которая, во-первых, гарантирует политическую конкуренцию в стране, а во-вторых, гарантирует сменяемость власти. Без этого ни о какой демократии в стране не может быть и речи.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Здравствуйте. Вы меня, да?
Да-да-да. Ваш вопрос Илье Яшину.
Так. Здравствуйте. Юрий Владимирович, Светлый Яр, Волгоградская область. Скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что вот эти все подавления оппозиции и так далее являются, первое, результатом антисоветской, антиленинской, антисталинской пропаганды? И второе, насчет денег. Не думаете ли вы, что нынешняя власть просто стремится перекрыть денежные потоки для оппозиции? Вот такой вопрос. Но я все-таки более склонен думать, что все это результат антисоветской, антиленинской, антисталинской пропаганды.
Мы спасибо, Юрий Владимирович, да, спасибо. Но там в Координационном совете есть леваки. Может быть, вы их имеете в виду, что Сергея Удальцова преследуют по антисоветским мотивам? Или это Яшин демократ?
Ну, я не очень понял, честно говоря, логику вопроса, как связаны уголовные дела против, ну, демократической по своей сути оппозиции, потому что протестное движение ставит перед собой целью проведения демократических реформ в нашей стране. Я не очень понимаю, как это связано с антиленинская, антисталинская пропаганда. Мне кажется, вообще ментально наша власть ничего, собственно, против советской власти не имеет. И, по сути, в стране то, что мы сейчас наблюдаем, это, по сути, победа такого ползучего ГКЧП. В 91-м году люди, безоружные люди, остановили танки, которые пытались установить в стране власть военной хунты. Но спустя там полтора десятилетия можно констатировать, что эта самая военная хунта победила, потому что примерно то, что декларировал ГКЧП в 91-м году, сегодня, ну, в той или иной степени реализовано. Не в полной мере, конечно, но в отчасти, в каких-то ключевых моментах это реализовано. Поэтому я как раз вижу обратный эффект. Мне кажется, что во власти зреет некая такая ностальгия по наиболее таким жестким, холодным, жестким временам там, советского режима. И во многом эти порядки реставрируются сегодня в нашей стране. Что касается содержания Координационного совета, то в нем действительно представлены самые разные фланги политической оппозиции. Наряду с либералами и националистами там есть люди довольно левых взглядов, есть и анархисты, есть и, ну, как анархисты, антифашисты, там, которых, например, Гаскаров представляет. Он на выборах в Координационный совет по левой квоте занял первое место и действительно является довольно авторитетным антифашистом. Есть Сергей Удальцов, есть представитель Леонида Развожаева, который также был избран в Координационный совет. И в этом смысле идеологический состав Координационного совета, мне кажется, более-менее сбалансированным.
У вас же несколько человек, по-моему, еще Константинов находится тоже в тюрьме, член Координационного совета.
Константинов, да, который прошел по националистической квоте, его представляет отец. Ну, также довольно известный политический активист Илья Константинов.
Слушаем опрос. Добрый вечер, представьтесь. Да-да, ваш вопрос.
Алло.
Да.
Алло.
Да-да, задавайте вопрос Илье Яшину.
Это я, да?
Да-да, вы в эфире.
Я как раз написал на эту тему стихи о событиях на Болотной площади.
Давайте мы... Нет, вы мне их пришлите. Не надо, не надо. Давайте вы нам пришлите их на сайт. Давайте другой вопрос послушаем.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня такой вопрос к Яшину. А сколько раз в месяц разрешается проводить митинги и шествия? Может, они, если бы чаще выходили, демократы, на улицу, вас бы меньше трогали? Спасибо.
Мне кажется, здесь дело не в количестве, а в качестве. Можно хоть каждый день выходить втроем, вдвоем, и это не будет иметь никакого эффекта. Власть слышит людей тогда, когда они выходят массово. Когда на улице Москвы выходит с протестными лозунгами 50-100 тысяч человек, это действительно имеет политический эффект. А тогда, когда протестное движение превращается в какой-то бесконечный протестный марафон с ограниченным числом участников, и, ну, это как, знаете, комариные укусы для власти. Власть понимает числительное, как верно в свое время заметил Виктор Шендерович, язык числительных. Действительно, если завтра на улице Москвы выйдет там 500 000 человек, это будет уже совсем другой разговор с властью. Я убежден, что мы должны находить такие слова, такие лозунги, чтобы мобилизовать как можно большее число людей. Власть это прекрасно понимает, и то, что она делает, пропаганда на телевидении, дискредитация оппозиционных лидеров, дискредитация наших лозунгов и уголовное преследование сторонников оппозиции во многом делается для того, чтобы деморализовать и демобилизовать людей, чтобы люди просто банально боялись выходить на протестные демонстрации. Ну вот не надо бояться, потому что в конце концов, если будем бояться... Проснемся в один день, проснемся просто в большом таком, знаете, лагере и будем все ходить под конвоем.
Как вы оцениваете вот поделки центрального телевидения и «Анатомия протеста», и фильм про Березовского на втором канале, и вчерашний фильм про Браудера?
Ну, мне кажется, это очередное доказательство, которое, в принципе, уже не нужно никаких доказательств. И так все понятно, что государственное телевидение превратилось в откровенный инструмент пропаганды. Это не средство массовой информации, это средство массовой пропаганды и зомбирования населения. Власть таким образом решает свои политические задачи с помощью национальных медиаресурсов. Это довольно эффективно до сих пор. Действительно, значительная часть населения нашей страны получает информацию из государственного телевидения. Но, мне кажется, ситуация начинает меняться, и все-таки наиболее активная часть общества давно уже телевидению не доверяет. Если люди включают телевизор, ну, активная часть общества там какая-то не вполне довольная существующими порядками. Если включают, то там футбол посмотреть, может быть, там какие-то развлекательные шоу. Но все больше и больше часть общества относится к новостям, так называемым, на государственном телевидении с известной долей скепсиса. И стараются искать люди какой-то все-таки альтернативный источник информации. Но это очень показательно во время каких-то там трагедий, там вот метеорит упал, теракт случился. Когда происходят какие-то такие драматические, трагические события, резко возрастает посещаемость новостных сайтов в интернете. Это говорит о том, что люди понимают, по телевидению вряд ли скажут правду. Если вы хотите найти действительно правдивую информацию, то лучше обращаться к каким-то независимым альтернативным источникам информации, которые, как правило, представлены в интернете.
А вас давно не звали на федеральный канал вот к Соловьеву или в форматы НТВ?
Меня позвали пару недель назад на эфир к Тине Канделаки и Маргарите Симонян. У них новое шоу на НТВ называется «Железные леди». Но я отказался по той причине, что это, во-первых, не прямой эфир, ну, в нормальном понимании. Это прямой эфир только на часть страны, на Дальний Восток. В Москве это уже транслируется в записи, и можно как угодно нарезать. Во-вторых, откровенно говоря, для меня сотрудничество в любой форме с НТВ на сегодняшний день абсолютно неприемлемо. Я участвовал в ряде ток-шоу, причем в ряде таких пропагандистских ток-шоу вроде «Метлы», которая не так давно была закрыта в эфире НТВ, и давал какие-то комментарии иногда новостям. Но вот в тот период, когда произошла некая такая оттепель на телевидении, там вот НТВшники приглашали там и так далее. Но случилось событие, которое стало таким для меня определяющим в взаимоотношениях с этим телеканалом. Когда был продемонстрирован в эфире НТВ подготовленный совместно со спецслужбами фильм «Анатомия протеста», через какое-то время был задержан на территории Украины Леонид Развожаев, он был вывезен в Россию. И, ну, очевидно, что он был подвергнут какому-то психологическому давлению и дал подписку, дал явку, написал явку с повинной, от которой, впрочем, впоследствии отказался. На мой взгляд, это просто криминальные методы. Я расцениваю вот эту вот транспортировку Развожаева из Киева, где он просил убежища, в Москву, и вот то, как из него, от него получили явку с повинной, я это просто расцениваю как криминальные методы действия тех людей, которые себя называют правоохранителями. И когда был суд по мере пресечения Развожаева, первый суд, в качестве свидетеля обвинения выступил начальник, по-моему, это называется правовой департамент телеканала НТВ. Ну, собственно, те люди, которые готовят все эти фильмы вроде «Анатомии протеста», там, вроде вот фильма против Браудера там, и так далее. И для меня это был совершенно такой определяющий момент. Это не журналисты, это, по сути, сотрудники спецслужб. Это такой телевизионный отдел Следственного комитета или там ФСБ, как угодно. Ну, слушайте, я же не пойду давать интервью Бастрыкину на Следственный комитет там, да? И поэтому к НТВ у меня сейчас такое же отношение, как к пресс-службе, там, скажем, Следственного комитета. Сотрудничество с этими людьми вот в том виде, в котором, в той форме, которую сегодня представляет телеканал НТВ, для меня абсолютно неприемлемо.
Да, меня резануло, что, например, создатели фильма «Срок» давали свои кадры тоже и в «Анатомии протеста», и в программу «Метла». Я считаю, что это ниже пояса удар.
Ну, я про это
не
знаю.
Для этого снимались.
Я, насколько я знаю, были изъяты какие-то видеоматериалы при обыске, которые
Нет,
были
еще
проведены.
До этого было.
Ну, я про это ничего просто не знаю, мне сложно это комментировать.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Здравствуйте, это Вячеслав из Калужской области. У меня вот такой вопрос Илье Яшину. Вот координационный совет, кто в него входит? Входит ли в него из национальных, из меньшинств, которые живут в России? То есть якуты, дагестанцы. Потому что мне кажется, что никто туда не входит из национальных, из народов. Потому что если бы туда входили бы такие представители разных национальностей, тогда бы координационный совет не принял бы такой... Какое-то вы приняли постановление о контроле за мигрантами. Довольно-таки странное, удивительное. По-моему, Владимир Путин и наша Дума вот намного уделяет внимание за контролем за мигрантами. И непонятно зачем. Вот такой у меня вопрос. Спасибо.
Спасибо. Ну, мне кажется, довольно легко найти всю информацию о Координационном совете в интернете, потому что мы стараемся быть максимально открытым органом. И если бы вы потрудились хотя бы ну, что-то почитать, вы бы узнали, что нет никакого, конечно, постановления о контроле за мигрантами, а есть позиция Координационного совета, которая заключается в том, что Россия должна ввести визовый режим со странами, ну, с нашими, скажем так, соседями, с азиатскими соседями, там, с Таджикистаном, там, и с рядом других стран. Мы считаем это необходимостью, возможно, временной мерой, но мы считаем это необходимостью, потому что только это способно ограничить поток наркотиков, который идет из этих стран в нашу страну. Только это способно ограничить поток нелегальной миграции, который идет в нашу страну. В нелегальной миграции, мне кажется, никто не заинтересован, независимо от политических убеждений. Будь вы либерал, социалист или националист, все выступают за то, чтобы в стране работали законы. Мы прекрасно понимаем, как эти люди оказываются в России и в каких условиях они работают. Они пересекают незаконно зачастую границу и живут здесь совершенно в рабских условиях, вынуждены влачить совершенно жалкое существование, зачастую не получая вообще никаких денег за свою работу, там, ну, фактически работая за еду. Мы против того, чтобы в России существовали рабы. Поэтому мы считаем, что поскольку пограничная служба не в состоянии сегодня, очевидно, выполнять свои функции на границе с азиатскими странами, необходимо вводить визовый контроль для того, чтобы хоть как-то упорядочить этот процесс. Что касается национального представительства в Координационном совете, то мы людям в паспорт не заглядываем и национальность у них не спрашиваем. Координационный совет был не сформирован, а избран более чем 80 тысячами избирателей. Это было открытое голосование, и, ну, там есть люди совершенно разных политических взглядов, совершенно разных национальностей. Есть там дагестанец Аким Полчаев, есть там, ну, люди разных национальностей. И это, честно говоря, не имеет для нас никакого принципиального значения, какой там у человека разрез глаз, смуглая у него кожа или белая, как на какую там букву заканчивается его фамилия. Нас это не волнует. Мы живем в многонациональной стране и стараемся из этого исходить.
Спасибо. Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, короче, я считаю, что у нынешнего режима, который существует в нашей стране, он, я считаю, что антинародный. И я хотел бы узнать, как вы считаете, что он либо фашистский, либо антинародный? Как вы считаете сами? Спасибо.
Спасибо. Ну, фашистским это надо...
Не имеет смысла навешивать какие-то ярлыки. Самое главное, что этот режим является антидемократическим. По сути своей является узурпаторским режимом, когда очень маленькая часть людей контролирует практически всю политическую власть, когда очень маленькая группа людей контролирует практически все национальные богатства в нашей стране. И, кстати, даже официальная статистика подтверждает, у нас по последним данным, если я не, перепутаю цифры, там, по-моему, 137 человек обладает суммарным капиталом 147 миллиардов долларов. Я не против того, чтобы люди богатели, но все прекрасно понимают, что большинство из этих людей нажили свои богатства, свои многомиллиардные богатства не благодаря каким-то талантам или профессиональным навыкам, или благодаря тому, что они как-то очень здорово организовали свой бизнес, а произошло в результате сращивания бизнеса и власти. Это одна из ключевых проблем нашей страны. Сращивание бизнеса и власти – это и есть, собственно, олигархия. А вторая проблема заключается в том, что наравне с этими 137 миллиардерами в стране, в богатейшей стране Российской Федерации, живет 18 людей за чертой бедности. Ну, просто влачить жалкое нищенское существование. И вот этот вот увеличившийся за годы правления Владимира Путина социальный разрыв между очень маленькой частью крайне богатых людей и огромным числом людей очень бедных, это один из таких основных ключевых итогов путинского правления, который, на мой взгляд, характеризует этот режим как режим, работающий не в интересах большинства населения страны. И это одна из причин, почему власть, которая сегодня установлена в нашей стране, которая сегодня вот, те люди, которые сегодня отправляют власть в нашей стране, должны быть от власти отстранены демократическим путем.
Да, мы прочли вашу статью в «Не таемся о выборах». Вы готовитесь к выборам в Мосгордуму?
Мне кажется, все основные политические силы в стране готовятся к выборам в Московскую городскую думу. Это будут важные выборы, потому что Москва, по сути, стала протестной столицей в нашей стране. Действительно, в Москве у «Единой России» крайне низкие рейтинги. Самый низкий рейтинг у Владимира Путина именно здесь, в Москве. И способность оппозиции мобилизовать своих сторонников и попытаться отобрать у «Единой России» большинство в Московской городской думе – одна из ключевых задач. Как вы знаете, последние годы «Единая Россия» занимает более 90% мест в Московской городской думе. Это позор для города. В городе проходят там многотысячные оппозиционные демонстрации. Рейтинги «Единой России» и власти находятся на там историческом минимуме. Тем не менее, 91% в Мосгордуме занимают представители партии, которые, ну, не пользуются доверием большинства населения нашего города. И этот дисбаланс надо попытаться решить, чтобы оппозиция получила свое представительство. «Единая Россия» заняла ровно столько мест, сколько она заслуживает.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, Ростовская область. Илья, я искренне уважаю вашу жизненную позицию. И вот поэтому задаю вам два вопроса. Первый. Находите ли вы аналогию с поджогом Рейхстага и событиями на Болотной? И второй. Вы верите в возможность отстранения от власти путинской хунты с помощью митингов, суперчестных выборов и других увещеваний? Спасибо.
Мне кажется, аналогии с поджогом Рейхстага несколько натянуты, потому что поджог Рейхстага был необходим нацистам для того, чтобы Гитлер, собственно, возглавил страну, чтобы он стал главой нацистского государства, которое стало в итоге нацистским. Путин находится у власти довольно давно. И
наш Рейхстаг уже давно подожгли.
Да, Рейхстаг, наш Рейхстаг уже давно сожжен, если там продолжать эту аналогию. Там, да, и те люди, которым мы не очень доверяем, давно уже находятся у власти, много лет, собственно, эту власть стараются укрепить. А что касается способов отстранения этих людей от власти, то я являюсь абсолютным сторонником именно ненасильственного пути, потому что мне кажется, оппозиция, которая отходит от мирного, ненасильственного способа ведения политической борьбы, она теряет доверие в глазах абсолютного большинства населения нашей страны. Да, митинги, да, демонстрации, да, круглые столы, да, апелляция к населению, создание профсоюзов, создание ячеек гражданского общества. Это единственный способ, который позволит не просто поменять власть, но и создать такую политическую систему, которая сможет обеспечить устойчивое демократическое развитие страны на долгие годы вперед. Мне кажется, что лимит на кровавые революции наша страна исчерпала еще в прошлом веке. Как правило, в результате таких кровавых революций побеждают не те люди, которые, знаете, исповедуют какие-то идеалистические соображения. Побеждают негодяи, которые устанавливают еще более жесткие диктаторские режимы. Мне бы этого очень не хотелось. Я все-таки хочу верить там, то, что я обладаю способностью нести какую-то там политическую ответственность за тех людей, ну, по крайней мере, которые внимают моим призывам и участвуют в какой-то политической деятельности. Я понимаю, что эти люди не хотят новой диктатуры, они не хотят крови, они просто хотят жить в нормальной человеческой стране. И именно ненасильственный способ ведения политической борьбы это нам даст. В конце концов, побеждает не тот, кто в политике побеждает не тот, кто сильнее здесь и сейчас. В политике побеждает тот, кто проявляет последовательность и способен идти до конца в своих убеждениях.
Следующий вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, господа. Александр, Калининградская область. Я хочу, чтобы Илья Ильяшин прокомментировал мои замечания вот по такому поводу. Во-первых, Координационный совет как-то должен отреагировать и акцентировать вопрос по поводу трех сроков Путина. Это первое. Второе. Значит, распил Роснефти и передача акций на огромные суммы товарищу Абрамовичу. И третий момент. Все это вместе взаимосвязано. Количество депутатов от «Единой России» в так называемой Государственной Думе, которые являются членами журнала «Форбс», по-моему, превышает уже все мыслимые и немыслимые пределы. Спасибо.
Ну, я считаю, одним из ключевых условий создания демократического государства – сменяемость власти. Вот я в начале нашего разговора упомянул два критерия успешной, как мне кажется, политической реформы, которая обеспечит создание в России демократической политической системы. Это политическая конкуренция, которая обеспечивается наличием демократических институтов, и, там, независимый суд, свободные средства массовой информации, там, это честные выборы там, и так далее. Но второй ключевой критерий – это, конечно, сменяемость власти, потому что какими бы ни были хорошими, замечательными правители, все равно через какое-то время они обрастают клановостью, появляются коррупционные какие-то связи там, и так далее. И через какое-то время руководителей государства надо менять. Знаете, как подгузники. Подгузники через какое-то время наполняются неприятным содержимым, их надо менять. Вот так же и с политиками, так же и с чиновниками, так же и с руководителями государства. Через какое-то время их обязательно надо менять. Если этого не происходит, начинается застой, начинается рост коррупции, начинается злоупотребление полномочиями и так далее. Поэтому мне кажется, что возвращение Путина в Кремль – это, конечно, большая проблема для нашей страны. И необходимо сделать так, чтобы третий срок, дойдет ли он до конца, не дойдет ли он до конца, но третий срок для Путина должен быть последним. Мы все должны приложить к этому усилия для того, чтобы власть через какое-то время наконец поменялась. Перемены сегодня – это то, что нашей стране необходимо. В первую очередь политические перемены. Без политических перемен вряд ли возможны экономические реформы, которые обеспечат там, нормальное социальное развитие нашей стране. Без политических реформ необходимо всерьез там, бороться с коррупцией и решить эту проблему. Без политических реформ необходимо невозможно рассчитывать на какое-то там да, ослабление или там, либерализацию в средствах массовой информации, невозможно рассчитывать на наведение порядка в армии, в полиции там, и так далее. Все в итоге сводится к масштабной политической реформе. Мы все в этом заинтересованы. Что касается миллиардеров, предпринимателей, бизнесменов в Госдуме, то их действительно много. Многие из них обладают значительными активами за границей. И та риторика, которая сегодня звучит в Кремле, такая ура-патриотическая о том, что депутаты, чиновники должны быть исключительно национально ориентированы, не должны иметь за границей каких-либо экономических активов, она не воспринимается в обществе, потому что все понимают, те люди, которые принимают законы в нашей стране, они мало того, что заняли свои места абсолютно нелегитимно в результате фальсифицированных выборов, помимо всего прочего, они еще и не являются, ну, скажем так, образцами честного слова, они противоречат сами себе, говорят одно, в итоге выясняется, что сами не соответствуют тем идеалам, тем тезисам, да, которые они декларируют. И в этом смысле там, даже те немногочисленные независимые депутаты в Государственной Думе, ну, вроде Димы Гудкова, они выполняют большую работу и публикуют информацию об этом. И вот, видите, даже удалось добиться того, чтобы один из депутатов покинул Государственную Думу. И такой довольно заметный единорос, довольно авторитетный единорос Владимир Пехтин. Это такой важный звоночек для «Единой России». Никто из них не может чувствовать себя так уверенно, как они чувствовали себя еще несколько лет назад.
Да, про Абрамовича, кстати, хотя он чиновник категории А, он спикер ЗАГС-собрания с Чукотского, про него ничего не говорят, чтобы он закрыл свои счета за границей, вот как наложили.
Знаете, строгость российских законов, как известно, часто компенсируется необязательностью их выполнения, и все эти противоречия, лицемерие власти мы наблюдаем не только на примере Абрамовича, но и на примере там, многочисленных уголовных дел, которые инициирует Следственный комитет. Там, да? Сергею Удальцову закрывают под домашний арест, надевают на него электрический браслет там, да, и запрещают общаться с кем бы то ни было, кроме адвокатов и жены. А в то же время фигурантка дела оборонсервиса, которую подозревают в многомиллиардных хищениях, живет в 13-комнатной квартире, пользуются услугами домработницы, маникюрши, свободно имеет доступ к интернету, к ней приезжает ее там, друг, и они вместе проводят время. Вот, понимаете, политически мотивированные дела с откровенно сфабрикованными обвинениями расследуются так, как будто речь идет о терроризме. А людей, которых обвиняют в многомиллиардных хищениях, но у которых сохранились значительные связи в коридорах власти, к ним следователи относятся гораздо лояльнее.
А вы восприняли на свой счет призыв Путина на коллегии прокуратуры, чтобы бороться с радикалами в интернете? Наверное, он имел в виду вас.
Ну, я не думаю, что он имел в виду конкретно меня. Я думаю, что он имел в виду тех людей, которые позволяют себе критику и разоблачение в отношении представителей власти в интернете. Интернет действительно сегодня стал абсолютно независимой площадкой, которая позволяет не только распространять информацию правдивую о чиновниках, о руководителях государства, он позволяет генерировать какую-то протестную активность и позволяет мобилизовывать людей на те или иные кампании и расследования, независимые расследования. Конечно, власти это создает большие проблемы, и она трактует это как экстремизм. Вообще любую угрозу статус, политическому статус-кво власть трактует как экстремизм. Вот то, что я называю сменяемостью власти для тех людей, которые давно уже находятся в Кремле, для них это и есть экстремизм. В этом, собственно, и заключается содержательная претензия ко мне и моим товарищам.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Александр Николаевич, Москва.
Алло. Да-да, ваш вопрос Илье Яшину.
Да, Илья Валерьевич, вы все совершенно замечательно рассказали. Какая у нас плохая власть? Недемократическая. И что надо, чтобы она была такой, сякой, пятой, десятой, самое главное, сменяемой. И все, так сказать, радости той, так сказать, цивилизованной жизни, которую можно, так сказать, в России добиться. Илья Евгеньевич, Валерьевич, вы знаете, что в России за всю ее историю не было ни одного демократического перехода власти, смены власти, ни одного случая. Если возьмем, так сказать, Ульянова Ленина, так сказать, это была катастрофа тогда той власти, и в этот момент небольшая группа, их всего было 25 тысяч, 120 в ссылках сидело в этой самой партии, вот они на себя взяли ответственность, взяли власть. И более того, никто ее брать тогда не хотел в этой стране. Так вот, вы хотите, чтобы власть сама себя сделала демократической? Или вот какими рычагами на нее воздействовать, когда у нее сейчас все рычаги в руках? Политическая система у них состоялась, все уже однозначно. Экономическая, то же самое, захвачена вся собственность, у них все финансы в руках. Как говорится, связь, банки и тому подобное, все в своих руках. Они сменять будут власть только, как и была там, так сказать, романовская фамилия, будут меняться имена, но власть останется у них в руках навсегда. Спасибо. И только если будет какая-то катастрофа в этот момент, когда рушится, что-то может быть, где-то удастся где-то перехватить кому-то и чего-то как-то.
Давайте посмотрим, как это произойдет. Слово Илье Яшину.
Действительно, в России практически никогда не переходила передача власти демократическим путем. Может быть, была пара эпизодов, не хочу вступать в такую историческую дискуссию. Однако это не значит, что такого не может быть в принципе, потому что я не считаю, что в России живут какие-то там недоразвитые люди, которые, в принципе, там, да, генетически не способны воспринимать демократию. Мне кажется, мы в этом смысле ничем не отличаемся там, от жителей Европы или там, Соединенных Штатов или других каких-то стран. Мне кажется, демократия – это наиболее комфортный, наиболее приемлемый для современного человека способ организации жизни. Я хочу, чтобы в России все было организовано по-человечески, чтобы действительно сменялась власть, чтобы чиновники ощущали себя не помещиками там, да, или боярами, и не относились к нам как к холопам, а чтобы они знали свое место, действительно время от времени менялись. Я хочу, чтобы было нормальное телевидение в стране, которое не транслирует пропаганду, а рассказывает о том, что происходит в стране и в мире на самом деле. Хочу, чтобы в суде все решалось по закону, а не по понятиям и не по звонку. И мне кажется, это вполне реальная задача, даже несмотря на то, что те люди, которые захватили власть в нашей стране, действительно контролируют значительные экономические и политические рычаги. Однако мне кажется, что это такой колосс на глиняных ногах, которому люди все меньше и меньше доверяют. И это вопрос критической массы. Но кто ожидал, что в декабре 2011 года столько людей выйдет на улицу с протестными лозунгами и требованиями отстранения Путина от власти? Однако это произошло. Кто ожидал, что в спокойном Египте столько людей выйдет и в итоге отправят в отставку президента Хосни Мубарака, который сейчас находится под арестом в тюремной больнице? Кто ожидал, что подобные события произойдут в Тунисе? Во всех этих странах казалось, что власть контролирует абсолютно все рычаги в политике, в экономике и обладает абсолютно лояльными силовыми структурами. В Тунисе число полицейских на душу населения было самым высоким по сравнению со всеми другими африканскими странами. И уж казалось, что там точно ничего не сможет произойти. Однако власть потеряла легитимность, власть потеряла доверие со стороны населения. И в конце концов люди эту власть смели. И мне кажется, что и мы способны это сделать. Я хочу, чтобы это произошло мирно. Я не верю в то, что эта власть сможет сама себя поменять. Я не ставлю такую задачу ни перед оппозицией, ни перед протестным движением. Я считаю, что наша задача – власть поменять. Но я хочу, чтобы это произошло мирно и бескровно.
Да, но тем не менее вы приводите пример, это как раз когда очень кроваво.
Ну, можно вспомнить 91-й год в нашей стране, когда... К сожалению, была кровь, тогда погибло трое парней под танками здесь недалеко на Новом Арбате. Усов, Камари, Кричевский. Но, тем не менее, относительно мирно произошла передача власти, и ГКЧП потерпел сокрушительное поражение. Хотя, казалось бы, там был и председатель КГБ, и другие силовики, и представители партийной элиты. Однако все понимали, что этим людям уже никто не доверяет. Поэтому они проиграли.
Да, тоже мы рассчитываем на этот сценарий. В принципе, и журналисты тоже подсчитывают, какие возможности. Но это была свара в верхах. Вы сейчас видите какую-нибудь борьбу элит?
Ну, я понимаю, что есть определенное напряжение в коридорах власти. И далеко не все, скажем так, представители политического, я не хочу называть это элитой, там, скажем, истеблишмента, довольны положением вещей. Путин во многом перестал обеспечить комфортные условия для большинства представителей этого истеблишмента, и многие заинтересованы в переменах. Однако проблема заключается в том, что нет человека, способного организовать это недовольство внутри истеблишмента. Да, если гражданское общество худо-бедно организуется, то представители политической, экономической, ну, если допустимо использовать слово «элита», «элиты», не могут организоваться, потому что, во-первых, конечно, там довольно большой страх и перед переменами, и перед там, возможными карательными мерами, и отсутствие людей, которые способны были бы взять на себя лидерские функции. Однако это неминуемо произойдет, потому что идет накопление критической массы недовольных как в обществе, так и в коридорах власти. Потому что Путин на каком-то этапе отвечал интересам и защищал интересы абсолютного большинства чиновников. И сейчас это число сокращается. И я знаю, что политическая риторика Путина и его популистские заявления вроде запрета на владение чиновниками счетами за границей вызывает далеко не у всех чиновников и представителей истеблишмента вызывает одобрение. Поэтому те процессы, которые мы сегодня наблюдаем, они, возможно, невооруженным взглядом не очень заметны, но они носят необратимый характер. Вообще, знаете, революции почти всегда происходят не благодаря революционерам, а часто и вопреки революционерам по совершенно объективным причинам. В декабре 2011 года люди вышли на улицу не благодаря лидерам оппозиции, да, а просто по объективным причинам, потому что вот мы достигли определенной критической точки. И следующая критическая точка может стать для этого режима последней.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Геннадий Сергеевич из Смоленской области.
Ваш вопрос. Алло. Да, Илья Яшина, ваш вопрос.
Вот я хотел сказать господину Яшину, что он глубоко заблуждается. Ему кажется, что мы живем в демократии. Господин Яшин, народ может отстранить Путина и его режим. Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
И Путина только методом свержения. Он никогда не отдаст вам власть.
Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Да, спасибо.
Ну вот видите, только человек произнес то, что он произнес, и тут же у него отключился телефон. Надеюсь, что все с ним будет в порядке, тем не менее. У меня совершенно нет иллюзий по поводу демократического устройства нашего общества. Я прекрасно понимаю, что эта власть не имеет ничего общего с демократией. Эта власть, как я уже много раз говорил, носит характер абсолютно антидемократический. Но в то же время я не считаю, что единственная альтернатива – это вооруженный переворот. Ну, тем более, знаете, все очень смелые, когда сидят в интернете и на кухнях, и все очень любят давать советы о том, что вот вы со своими мирными лозунгами заблуждаетесь, а надо вот Русь к топору призывать. Но все эти смельчаки, как правило, даже на мирные акции протеста выходят очень редко. Да, все эти призывы, все эти смельчаки, все эти буревестники, они, как правило, прячутся под подушку при первой опасности. И очень не хотят, чтобы к ним с обыском приходили, на допросы вызывали. Поэтому, даже, честно говоря, всерьез не хочется комментировать эти заявления. Я верю в то, что перемены возможны мирным путем. Я в это верю. И я делаю все для того, чтобы эти перемены стали возможны.
Какие вы видите перспективы у фигурантов болотного дела на победу над своими гонителями?
Мне кажется, освободить этих людей можно только, если действительно начать большие перемены в стране. К сожалению, они сегодня являются заложниками, так же, как заложником является Михаил Ходорковский, так же, как заложниками являются участницы группы Pussy Riot. Они, скорее всего, будут находиться за решеткой, ну, те, кто получил приговор там, да, до окончания приговора, те, кто не получил приговор, скорее всего, получат значительные уголовные сроки. И это наш долг — добиваться амнистии для этих людей и, безусловно, в их оправдания. Но пока в России существует нынешняя власть, это вряд ли возможно. Поэтому, как я уже говорил, первостепенные политические перемены. Потом уже мы добьемся освобождения всех политических заключенных и их безусловной амнистии.
А оказывает ли Координационный совет оппозиции какую-либо помощь, может быть, адвокатскую или на покупку адвокатов?
Конечно,
своим
товарищам? Мы перечисляем часть тех взносов, которые собираются в Координационном совете, на гонорар адвоката. Мы организуем кампании по фандрайзингу для оплаты адвокатов. Это огромные деньги, потому что хорошие адвокаты стоят значительных денег. Хотя, конечно, мы прекрасно понимаем, далеко не только от профессиональных навыков адвокатов зависит исход дела. Потому что в политически мотивированных делах исход практически всегда предрешен. Однако это не отменяет того, что люди нуждаются в квалифицированной юридической помощи. Для того, чтобы просто не помогать следствию посадить самих себя за решетку. Мы оказываем политическую поддержку и будем добиваться включения в разного рода там черные списки на международном уровне тех людей, которые, собственно, являются организаторами, исполнителями, архитекторами болотного дела и других политических процессов. Будем добиваться того, чтобы против них на международном уровне действовали визовые, экономические санкции. И стараемся оказывать всяческую моральную поддержку тем ребятам, которые сидят сегодня за решеткой по совершенно сфабрикованным обвинениям.
Ощущается ли паника и страх сильных мира сего перед перспективой оказаться фигурантами списка Магнитского?
Кажется, это сложно назвать паникой, но есть заметное раздражение и попытка заткнуть рот тем людям, которые поднимают тему списка Магнитского. Ну и вообще в целом каких-то визовых и экономических санкций против тех людей, которых мы считаем врагами свободы в нашей стране. Понимаете, вот меня сложно заподозрить в симпатиях к советской власти, но я прекрасно понимаю, что советская власть была, по крайней мере, последовательна в своем противостоянии с Западом, в своей антизападной риторике. Я с трудом могу себе представить, чтобы у функционеров КПСС или у сотрудников КГБ СССР были счета в зарубежных банках, чтобы у них дети учились в Лондоне, чтобы у них были виллы на Лазурном берегу. Они в этом смысле все-таки были более последовательны. Наша власть предельно лицемерна, даже по сравнению с представителями Коммунистической партии Советского Союза. Это люди, которые утром клеймят проклятую Америку и проклятый Запад, да, а вечером звонят детишкам, которые давно уже туда уехали. Они сегодня рассказывают о своем патриотизме и о неприятии всего западного, а послезавтра уезжают об отпуск в свой домик в Майами или на Лазурном берегу. Это предельно лицемерная, лживая власть. И одна из задач оппозиции – просто разоблачить этих людей и сделать так, чтобы они не чувствовали себя в мире так же, как они чувствуют себя в России.
Как думаете, получается это, вот, судя по примеру Пехтина?
Эта задача нелегкая, эта задача очень трудоемкая, но какие-то подвижки здесь есть, и то, что еще несколько лет назад казалось невозможным, ну, например, принятие в качестве закона акта Магнитского в Соединенных Штатах, сегодня становится реальностью. Ну, справедливости ради надо сказать, что наша заслуга здесь носит скорее там локальный характер. Во многом Кремль сам делает все для того, чтобы экономические санкции против наиболее одиозных представителей путинского режима в Европе и в Соединенных Штатах стали реальностью, потому что во многом, конечно, власть сама делает неизбежным принятие подобных законов.
Большое спасибо. Напомню, что о репрессиях против активистов оппозиции мы сегодня беседовали с Ильей Яшиным, членом Координационного совета оппозиции, активистом движения «Солидарность». Он был в нашей студии. Огромное вам спасибо за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман, Олег Львов и Михаил Косторов.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
Я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.